Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. В ноябре мы будем отмечать столетие окончания Первой мировой войны. А как и почему она началась? Боровск – одно из мест борьбы за наши памятники культуры, которые хотели снести. Что там происходит и чем известен этот город? Текст Александра Ткаченко со страниц журнала «Фома» о теории разбитых окон и о том, как она работает в жизни. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этом году, 11 ноября, будет отмечаться столетие окончания Первой мировой войны. Память о ней в России за 20 век, несколько затерлась. Во-первых, потому что, конечно, была еще более страшная Вторая мировая война. А во-вторых, потому что с точки зрения, советской идеологии, дать какую-то однозначную оценку и самой Первой мировой, и тому, как она закончилась для России, никак не получалось. В результате у нас нет памятников героям той войны. И вообще мы в большинстве своем, положа руку на сердце, наверное, не очень себе представляем, что в то время происходило. Как и почему Первая мировая война началась? Какими были, как принято говорить в учебниках истории, ее предпосылки? Что такое Антанта и Тройственный союз? И почему Германия – родина великой музыки, великой литературы и родина современной гуманистической философии тоже оказалась агрессором? Попробуем разобраться. И на связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте. Да, это очень важно нам не забывать о Первой мировой войне, потому что действительно до последнего юбилея, буквально до 2014 года, она считалась забытой войной. И в том числе и по тому вопросу, который вы задали, это вопрос о предпосылках, о причинах войны. Да, два блока, противостоящих друг другу, правда, один блок оказался, скажем так, неполноценным, потому что Тройственный союз Италия, которая туда входила, она в конце концов вышла. Зато сложился потом в ходе войны другой блок, четверной союз, или союз центральных держав, как его называли, это по географическому положению четыре государства, Болгария, Турция, присоединившиеся вместо отпавшей Италии, и все те же Австро-Венгрия и Германия. А с другой стороны, Антанта, которая начала формироваться на основе Франко-Русского союза, а потом уже незадолго до Первой мировой войны, по сути, к ней присоединилась Англия, хотя формально сложение, формирование Антанты произошло тоже уже в ходе войны, в первые месяцы ее, ибо был вопрос, проблема с Англией, может быть, она не вступит в войну ни на той, ни на другой стороне. Но нам-то важно, наверное, другое. Нам важно помнить о том, что вот эта блоковая система, она, с одной стороны, конечно, имеет соблазн стабильности, потому что считается, и, кстати, это тоже было и в 20 веке, считается часто так, что вот если есть две системы, которые противостоят друг другу, то это может быть некий гарант стабильности, потому что одна из них уравновешивает другую. Но это, да, это реалии, наверное, все-таки уже после Второй мировой войны. А в то время, вот 100 лет, более 100 лет назад, как раз вот эта блоковая система, она не столько мир гарантировала, сколько наоборот как раз, наверное, должна была быть призвана устрашить потенциально опасного противника и в случае начала военных действий сокрушить его усилиями не одной страны, а уже нескольких стран. И вот эта игра мускулами, вот эта вот гонка вооружений, которая, конечно, не на пользу Европе пошла, как, в общем-то, мы сейчас уже все прекрасно понимаем, потому что реальный закат Европы, используя выражение Освальда Шпенглера, да, он-то начинается, по сути, как раз вот с этих самых событий, с Первой мировой войны. А что касается России, то не стоит забывать, что наша страна и руководство нашей страны, оно постоянно выступало с мирными инициативами, вплоть до последнего, даже вот уже когда была реальная угроза начала боевых действий, Николай II вспоминал о Гаагском суде, о Гаагском посредничестве, которое можно было бы использовать в качестве вот этой третейской стороны для все-таки согласования вопроса, прежде всего, австро-сербского конфликта, потому что с него же все началось, вот это Балканы, пороховой погреб Европы, который в конце концов взорвался. Вообще, я бы, наверное, охарактеризовал вот предпосылки войны с точки зрения, прежде всего, индустриальных цивилизаций, которые столкнулись между собой. Потому что о постиндустриальных цивилизациях говорить не приходится. А вот страны с растущей экономикой, страны с экономикой, которая требует сырья, требует ресурсов, требует людей. Вот откуда взять это сырье, эти ресурсы? И Европа вроде бы как уже вся истощена там, да, и в то же время мы видим здесь вот этот конфликт из-за Лотарингии и там каменноугольный бассейн. А с другой стороны, конечно, колонии. Борьба за колонии, борьба за передел поделенного мира, как Ленин в свое время это определил. Достаточно точное такое определение, то есть уже нейтральных каких-то белых пятен, условно говоря, в политическом отношении никому не принадлежащих. В той же самой Африке мы почти не найдем, и в Азии. Вот. И, значит, нужно уже отнимать у других то, что у них есть. Вот, собственно, немецкая империя, германская империя, она и исходит вот из этого принципа передела. Германия опоздала к дележу, и опоздала по вполне объективным причинам, потому что это еще не было единое централизованное государство. Оно сложилось, как известно, только после франко-прусской войны, после 1871 года. А дальше индустрия растет, промышленность очень интенсивно развивается в Германской империи. И мотив обделенности, мотив того, что нам не хватило, а мы имеем право, мы не хуже, мы лучше даже, чем какие-нибудь там другие государства, да, французы там, или англичане тем более, и пусть они поделятся своими колониями, этот мотив тоже имел место, конечно.
Невероятно интересно, и хочется с этим разобраться. Мы все-таки, когда говорим о Первой мировой войне, имеем в виду Германию как одного из основных агрессоров. Да. И вместе с тем Германия – это страна, которая, ну, фактически родина философии. Это Гёте, Шиллер, это, ну, я не знаю, Бах, Бетховен, этот список, он может быть бесконечно долгим. Как так случилось? То есть вот настолько развитая, невероятная культура, цветущая культура, и при этом страна, которая проявляет себя как настоящий агрессор.
Вот вы знаете, ваш вопрос, это вопрос, который задавали себе сотни, если не тысячи даже наших предков, вот как раз 100 лет назад. Ну, вы знаете, вот здесь, во-первых, как сформировалась Германия, как сформировалась Германская империя, если посмотреть вот в историю еще дальше, в 19 век. Доминантой стала Пруссия, Северная Германия. А вот все философские вот эти достижения, вот эта романтика немецкая, вот эта классическая немецкая романтика, которая действительно вдохновляла очень многих и наших поэтов, писателей первой половины 19 столетия, это все-таки, ну, считалось, что это Южная Германия и Средняя Германия. И действительно так вот и было. Много там выходцев было именно из этих регионов. А вот Пруссия, она ассоциировалась вполне логично с такой военизированной, как бы, составляющей, компонентой. И вот этот знаменитый прусский лейтенант, он даже стал образом таким собирательным вот этой прусской военной школы, дисциплинированный, очень преданный, верный слову, человек, который не задумывается никогда над тем, что там нужно делать, если он получил приказ. Вот это вроде бы такой идеальный образ прусского военного. Он стал доминировать в Германской империи. Он подавил, подчинил себе вот этих немецких романтиков, условно говоря. Ну, тут тоже ведь не все так просто, потому что та же самая немецкая романтическая школа, вот если мы ее так представим себе, она вдохновлялась ведь и образами отнюдь не миролюбивыми. Достаточно вспомнить хотя бы вот эту знаменитую германскую мифологию. Ведь германская мифология, она во многом тоже основана на борьбе, на противостоянии сил добра и сил зла. Ну и логика как бы такая была, что вот силы добра – это и есть, собственно, Германия, германский народ, а силы зла – это все страны, которые ей противостоят. И, кстати, среди этих стран на первое место многие даже не ставили не Францию, а Англию. Этот коварный Альбион, который все время вредит немцам, не дает им развернуться. Вот, я сейчас вот напомню одну, может быть, достаточно малоизвестную сейчас у нас фамилию, фон Бернгарди. И вот фон Бернгарди написал целую книгу, в которой он обосновывал, и она издавалась в Пруссии, она многими считалась запоем. Вот он обосновывал как раз эту необходимость доминирования Германии в Европе. Почему? Потому что остальные страны, которые вот ее окружают, это страны уже ослабленные, уже подорванные. Дикая Россия варварская, допустим, да, вот эта коварная, лживая Англия, вот эта совершенно развращенная Франция, там, да, вот такие вот были выражения, такие вот были понимания, да. И с другой стороны, вот этот прусский лейтенант, о котором я уже тоже сказал, вот эта дисциплина, вот этот ордунг, этот порядок, да, который нужно донести до Европы. Да, вот это вот новая философия. Это философия, которая оправдывает не просто войну даже как таковую, а оправдывает насилие, возможность насилия для совершения каких-то вот действий, и действительно, если это с точки зрения авторов вот этой теории, будет вызвано объективными необходимыми условиями. И действительно, здесь можно было, наверное, согласиться с Бердяевым, его оценкой того, что немецкая культура вот в ее таком виде, в классическом периоде начала 19-го столетия, она уже, грубо говоря, приказала долго жить.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
На днях в древнем и очень красивом городе Боровске, это в Калужской области, произошло такое событие. Там собирались снести 17 домов, 8 из которых не по документам пока, но по факту являются памятниками культуры. Вообще, Боровск – это такое удивительное место, там богатейшая история, очень красивые места, там рядом известнейший монастырь Пафнутия Боровского. И этот город, конечно же, мог бы стать таким же центром туризма, как, например, Коломна или Суздаль. Но пока там, вот до сих пор, все было в логике нашего времени, когда гораздо проще снести историческое здание, чем его восстановить. Однако есть надежда, что так будет не всегда. На прошлой неделе в Боровск приехали активисты архнадзора и градозащитники из городов Калужской области. Начались переговоры с мэром, и снос домов приостановили. Вот то самое гражданское общество, про которое у нас порой говорят, что его нет, оно как раз и встало на защиту памятников истории. Подробнее о том, что происходит в Боровске сейчас и чего ждать дальше, узнаем от Рустама Рахматуллина, координатора общественного движения «Архнадзор». Добрый вечер, Рустам.
Добрый. Ну, что у нас существует гражданское общество, я знаю давно, Архнадзору вскоре 10 лет. А в Боровске в этом году, полгода назад, была принята программа, связанная с расселением аварийного жилья, по которой должны были быть снесены 17 уже отселенных домов. А на днях случилось то, что об этой программе стало известно за пределами Боровска. Собственно, стало известно потому, что начались сносы этих домов. 8 из них принадлежат к числу заявленных объектов культурного наследия. Это наша обиходная терминология. Закон называет это таким тяжеловатым оборотом объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия. Это часть некоторого реестра, который еще до вчерашнего дня был в открытом доступе на сайте Департамента охраны наследия Калужской области. То есть там фигурировали реестровые памятники федерального и регионального значения, выявленные, те, по которым орган охраны памятников принял предварительное положительное решение по заявкам, и вот эти заявленные. В самом городе их 150. А в основном списке 8. И сносы уже начались. И москвичи поняли, что боровчане сами не справятся, калужане это тоже поняли, жители Обнинска, ближайшего города, и просто включились. Ну а дальше события развиваются довольно динамично, каждый день приносят новости. Но если совсем коротко, наше включение произошло в эту ситуацию 18 числа, в четверг. Это был сначала выход на сносную площадку, где группа моих товарищей по архнадзору и местных активистов остановила, или, так скажем, приостановила, но с полицией снос одного из таких объектов. Там же произошла встреча с мэром города Михаилом Климовым, который согласился на переговоры. В тот день был составлен протокол, который состоит из 4 взаимоувязанных пунктов. Первый, мэр отводит технику от заявленных объектов, перенаправляя ее на объекты, не представляющие ценность. Представляют ли они ценность или нет, решали боровчане, то есть именно боровские специалисты. Тут мы, конечно, им доверились. А вот второй пункт состоял в том, что администрация, общественность городская и гости вместе выходят на субботник, чтобы законсервировать те дома, от которых отведены на технику. Город предоставляет строительные материалы, а в остальном это безбюджетная работа. И это произошло уже через 2 дня. В субботу из Москвы приехало очень много людей. И 3 дома были заколочены за часть светового дня. Третий пункт намечал второй тур переговоров, на котором администрация и общественность Боровска должны были бы определить хотя бы предварительно круг возможных пользователей или собственников этих зданий. И четвертый очень важный пункт, принципиальный, увязанный со всеми остальными, отвечающий на вопрос, что дальше. Администрация города обязалась отнестись к Калужскому департаменту охраны наследия, уполномоченному по закону в сфере охраны памятников Калужской области, с тем, чтобы продвинуть заявленные памятники выявленные, принять по ним решение. Они висят в этом перечне, начиная с 1991 года. 150 зданий, повторю, не только 8 попавших под снос, но 150 объектов в Боровске всего не имеют окончательного статуса. Во вторник прошел вот этот второй тур переговоров, но главное оказались новости, которые принесла к этому времени Калуга. Потому что администрация города уже обратилась туда с предварительным письмом и получила такой предварительный же ответ от руководителя Департамента охраны наследия Калужской области господина Чудакова, который смешивает план действий. И эта позиция представляется нам сейчас деструктивной и препятствующей всему дальнейшему. Он, ссылаясь на то, что действующий закон об охране памятников принят в 2002 году, просто считает, что список заявленных объектов, заявленных ранее, обнуляется. Фактически об этом говорит его письмо. Хотя до закона 2002 года существовал закон Российской Федерации 1978 года, и по этому закону объекты заявлялись, а именно таким образом был сформирован первоначальный список. То есть господин Чудаков фактически пишет, что закон имеет какую-то странную обратную силу. А над этим можно было бы посмеяться, если бы в тот же день перечень заявленных объектов, объектов, обладающих признаками наследия, не исчез с ресурса Департамента охраны наследия Калужской области. Мы будем, наверное, всерьез ставить вопрос, в том числе перед Министерством культуры, по несоответствии этого департамента. Невозможно на фоне подобной ситуации взять и подлить масло в огонь, да еще таким образом толковать законодательство. Но есть и хорошее, нужно назвать готовность мэра Боровска Михаила Климова создать совет по наследию при администрации. Ну и кроме того, было решено, что Боровску необходима стратегическая сессия. Просто было видно, что присутствующие хотят говорить о больших вопросах, в которые вопросы аренды или собственности уже погружаются как более частные. Время от времени возникали именно разговоры о брендинге города и тому подобных популярных вещах, и город согласился с тем, что такой форум с помощью, в том числе и нашей, экспертов из Москвы и из других городов, нужно провести до конца года. Вот, так что новости льются рекой, очень разные. Будем надеяться, что город удастся сохранить.
Рустам, а что представляет собой город Боровск с точки зрения культурного наследия и исторической памяти?
У всех на слуху, может быть, сейчас настенные росписи на фасадах домов художника Владимира Овчинникова. Этому человеку сейчас уже около 80 лет. Даже одно это усилие господина Овчинникова, сделало город более популярным. Люди едут туда, зная, что они могут увидеть, в сущности, историю города и его жителей на торцах домов, на глухих стенах. То есть стоило только, что называется, прикоснуться, да, только начать, как в город пошел очень своеобразный такой туристический поток специальный. Но это я начал с конца. В действительности, это город, известный с 14-го столетия, и уже в 15-м году в нем, ну, формально за его границей, возник монастырь преподобного Пафнутия Боровского, и сейчас это один из крупных паломнических центров. Но к этому дело не сводится. Боровск – это княжеский центр 14-15 веков, это город Владимира Андреевича Храброго, победителя Мамая, двоюродного брата Дмитрия Донского, князя Серпуховско-Боровского. Это город его внука, князя Василия Ярославича Боровского, который был спасителем московской династии, спасителем Василия Темного в четвертьвековой династический кризис второй четверти XV века. Это выдающийся деятель русской истории, безусловно. Это город старобрячества. Здесь был заключен в одно из помещений Пафнутьева монастыря протопоп Аввакум, он сам описывает этот эпизод, то есть Боровск как бы оглашен литературой 17 века, великой житием протопопа Аввакума. Город показывает башню, где это происходило, и в Боровске же, но уже не в монастыре, а в городе, в городских стенах, окончила свои дни боярыня Морозова. Это место заново отмечено современной часовней. Нельзя не вспомнить, что через город дважды проходит Наполеон по дороге на Малый Ярославец и обратно после Малоярославецкого сражения. Это последние такие пути наступления Наполеона и место перелома его силы, правда, в самом Малоярославце. Новоборовске тоже показывают его дом. Этот дом сейчас отреставрирован. Популярнейшая тема, связанная с выходом Наполеона из Москвы, могла бы быть туристическая, связывающая Боровск, Малоярославец, Тарутино и промежуточные пункты, Городню, деревню, где Наполеона чуть не поймали казаки, там и многое другое, связывающее в один маршрут. Ну и, наконец, я все-таки сокращаю этот рассказ, но мы говорим о прекрасном произведении русского градостроительства. Такое очень своеобразная система поворотов реки Протвы и соотношение холмистых и низких мест удивительным образом подчеркнуто расположением церквей, монастырей и других памятников города. И я вожу экскурсии, я не знаю человека, который не полюбил бы этот город после грамотного показа. А таких людей просто нет.
Очень хочется к вашей экскурсии присоединиться, и мы в ближайшее время ждем вас у нас в студии, чтобы продолжить разговор о Боровске. Я надеюсь, что к этому моменту добавится ясности в вопрос о сохранении тех домов, которые сейчас под угрозой, и вообще всего того культурного наследия, которое в Обнинске есть, но, к сожалению, в поврежденном пока еще состоянии. Надеюсь, что найдутся силы и области и у всех у нас для того, чтобы город восстановить.
Спасибо вам.
Рустам Рахматуллин, координатор общественного движения «Архнадзор», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире статья Александра Ткаченко о теории разбитых окон. И о том, как эту теорию совершенно неожиданно подтверждают слова преподобного Серафима Саровского. Статью Александра Ткаченко для нашего журнала читает Александр Ананьев.
«Разбитое окно». Автор Александр Ткаченко. Что общего может быть у Серафима Саровского и так называемой «теории разбитых окон»? Странный вопрос. Возможно, кто-то скажет, и будет прав, особенно если не знает, что такое теория разбитых окон, поэтому немного расскажу о ней. Это некое положение в социальной психологии, суть которого сводится к следующему. Если кто-то разбил стекло в доме, и никто не вставил новое, то вскоре ни одного целого окна в этом доме не останется, а потом начнется мародерство. Иными словами, явные признаки беспорядка и несоблюдения людьми принятых норм поведения провоцируют окружающих тоже забыть о правилах. В результате возникающей цепной реакции приличный городской район может быстро превратиться в клоаку, где людям будет попросту страшно выходить на улицу. Авторы, сформулировавшие этот принцип, проверяли его многократными разнообразными экспериментами, и каждый раз их гипотеза оказывалась верной. Уже существующий беспорядок неизменно провоцировал людей на еще большее его увеличение. В том, что теория разбитых окон верна, я и сам не раз убеждался еще в детстве, когда в отсутствие урны выбрасывал пустой стаканчик от мороженого туда, где уже валялись бумажки, окурки и прочий уличный хлам. Ну, правда же, не поднимается рука выбросить мусор туда, где до тебя было чисто. Жалко эту чистоту портить. А вот там, где она уже испорчена кем-то, ну, почему бы и самому тоже не посвинячить так, слегка. Ну, а все-таки, что же общего со всем этим у святого Серафима Саровского? «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасут тысячи». Эти знаменитые слова преподобного, на мой взгляд, имеют самое непосредственное отношение к так называемой теории разбитых окон, поскольку озвучивают тот же самый принцип, только, что называется, от противного. Говорить, писать о святых, снимать о них фильмы очень сложно. Сложно, потому что давно разрушена традиция, в которой святость была, могла быть непосредственным опытом жизни русского человека. Причем разрыв этот произошел отнюдь не 70 или 80 лет назад, во времена советского атеизма, а намного-намного раньше. Иногда спорят, что имел в виду Серафим Саровский под словами «стяжи дух мирен», «стяжание духа святого» или «смирение». На мой взгляд, тут нет проблемы. Без смирения Дух Святой стяжать не получится. А по большому счету речь у преподобного идет как раз о наведении порядка в своей душе. О приведении ее в то состояние, которое соответствовало бы замыслу Божию о ней. как писал апостол Павел, потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Мира, а значит порядка и устройство. Наведи этот порядок у себя в душе. И вокруг тебя люди тоже начнут меняться к лучшему. Потому что на фоне душевной чистоты любому человеку и самому хочется быть чистым. Стяжав дух мирен, ты можешь стать точкой кристаллизации добра, вокруг которой начнут происходить удивительные вещи. Пьянице вдруг стыдно станет при тебе пить. Матершиннику рассказывать похабные анекдоты. Вору хвастаться своим ремеслом, обманщику врать. Для кого-то из них ты можешь стать окошком в иной неискаженный грехом мир, через который они увидят красоту добра и сами потянутся к этой красоте. И наоборот, живя грязно, безалаберно, ты создаешь вокруг себя некую духовную помойку, глядя на которую другие люди тоже могут начать жить так же. Нет, ну а что? Если одному можно, то почему другим нельзя? Логика здесь, на мой взгляд, абсолютно та же, что в социопсихологической теории разбитых окон. И прежде чем сделать что-либо, ну, так скажем, не очень хорошее, рассказать полупристойный анекдот, перепостить сомнительную карикатурку в Фейсбуке или что-нибудь еще в этом духе, я теперь всегда вспоминаю эту теорию. И понимаю, что для кого-то из услышавших или увидевших этот мой духовный мусор, он может стать соблазном. И сами они тоже сочтут допустимым для себя нечто подобное. А их друзья посмотрят на них и... Короче, начнет эта грязь расходиться по миру, как круги на воде от брошенного камня. Вот представлю себе все это, и, честное слово, всякое желание резвиться и бить окна в своей душе отпадает. Очень хочется, чтобы вокруг меня люди, если уж и не спасались, то хотя бы не вредили себе с моей помощью.
Текст Александра Ткаченко, который можно найти на сайте foma.ru, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении журнала... Вы знаете, мне сегодня с самого утра вспоминается один день ушедшего лета. День, когда я познакомилась с замечательной семьей Николая Петровича Караченцева, с его супругой, с ним, с их сыном. И, конечно же, когда я увидела Николая Петровича, я сразу же кинулась к нему и начала признаваться ему в любви, рассказывать о том, как я люблю его фильмы, его песни, его спектакли. И на все на это он ответил одной единственной фразой. Он посмотрел на меня очень внимательно и сказал: «Вы меня захвалили». В тот момент я его послушалась, а сегодня с самого утра думаю о том, что на самом деле я сказала ему слишком мало. Завтра ему исполнилось бы 74 года, а сегодня Николая Петровича не стало. Светлая память рабу Божьему Николаю. Спасибо вам большое, Николай Петрович.
Ты меня на рассвете разбудишь проводить. Не обутая выйдешь, ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь.
Кумынок еруки твайс, кумынок еруки твайс, мас пронто. Llevo mi amado contigo, yo te seré una vela en el camino, yo te prevendré tormentas con el corazón. Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал, как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой, я буду тебе парусом в дороге. Я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю.
Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая примета. Я тебя никогда не увижу.
Солнце выше тебя просуду. Я подумаю, Боже, все выше.
Бессмысленной листью парафраз залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду. Качнутся бессмысленной листью парафраз залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду.
Качнутся бессмысленной высью парафраз залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу.
Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не забуду.
Светлый вечер. На радио «Вера».